Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня – председатель исполкома движения «Солидарность» Денис Белунов. Добрый вечер, Денис.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. А Денис сегодня не просто так, а потому что он из Сочи. Не родом из Сочи, как Немцов, а просто из Сочи, и последние пару месяцев там часто бывал ровно по этим выборным делам кандидата-неудачника Немцова.
Об этом неудачник.
Понимаешь, победитель получает все, как говорилось, да? Вот об этом победителе, об этом неудачнике и о самой процедуре, о результатах мы сегодня в основном и будем говорить с Денисом. Но, разумеется, микрофон открытый, и если будут вопросы и по соседним темам, и по солидарности, и вообще, то милости просим. А начнем вот с вопроса, который пришел на наш сайт. Зачем было вообще участвовать в этом спектакле под названием «Выборы»? Спрашивает Александр Иванович. И вместе с ним спрашивали многие. Результат был более-менее понятен, предсказуем. Мы, и вы, и мы все понимали условия этой игры, да? Вряд ли Борис Ефимович Немцов всерьез предполагал, что его пустят. Прямо вот так вот сейчас возьмут, да и пустят на волю избирателя, значит, руководить Сочи. Напомню, что это, помимо всего, потому что, помимо того, что там темные ночи, там еще федеральное финансирование до 2014 года.
И он нет, прекрас...
Нет. Еще нет. Ладно, об этом одним словом. Прекрасно понимали условия игры. Вот такой сразу вопрос в лоб. А надо ли было?
Ну, смотрите, вообще история о том, надо участвовать в выборах, несистемная позиция или не надо, это такая, такой типовой конфликт, который существует среди всех, кто называет себя несистемной оппозицией. То есть кто-то говорит, что вообще ни в какие игры с государством играть нельзя, и нужно, в общем, заниматься отстраиванием собственных рядов, чтобы они умножились и, значит, заместили собой государство полностью. А кто-то говорит, что ну как же, значит, все-таки мы должны пробовать свои силы и, значит, использовать любые возможности. Вот конкретно в данном случае вторая точка зрения победила, и я не могу сказать, что я убежденный сторонник той или иной точки зрения. Я думаю, что надо действовать по обстоятельствам, и думаю, что решение о том, что мы должны выдвинуть Немцова на выборах мэра города Сочи, было правильным, и мы достигли довольно значительного результата. Я, например, считаю его удовлетворительным. Хотя, конечно, всегда хотелось бы большего, но...
Когда вы говорите о результате, вы имеете в виду цифры итоговые или нечто другое?
И цифры тоже, потому что давайте вот посмотрим на это с такой стороны. И я знаю, что так на это смотрят много достаточно людей, особенно тех, кто вот не каждый день вообще читает интернет в надежде там узнать что-то новое там и так далее, а те, которые там один раз что-то услышали, вот такая вот реакция довольно типичная. Немцов, с запасом занял второе место, обогнал коммунистов в два раза, получил двузначный результат на выборах. И, плохо было бы что, если бы он набрал 0,5-1,5%. Я, честно говоря, думал, что ему вообще вот дали зарегистрироваться и довели его там до включения его фамилии в избирательный бюллетень именно вот с этой нехитрой целью, чтобы опустить вот по полной программе, нарисовать ему там 0,7, коммуниста пропустить вперед с запасом на второе место, и после этого уже вот тогда стереть с грязью, вообще сказать, посмотрите, вот эта солидарность чего стоит, чего эти обанкротившиеся политики стоят. Вот, этого ничего не произошло, произошло обратное. Действительно, там использовался административный ресурс и чудовищным образом, и это, кстати, новое ноу-хау, когда досрочно голосуют там почти 40% избирателей, которые приняли участие в голосовании, от числа принявших участие, они проголосовали либо досрочно, либо на дому. Вот. Ну, и, естественно,
сколько процентов еще раз?
Если быть абсолютно точным, то, по-моему, 36 с чем-то. Вот. Но, то есть, вдумайтесь, тех людей, которые, там, 120 тысяч человек с небольшим, которые проголосовали, всего избирателей там где-то, по-моему, под 300 тысяч. Угу. Вот такая вот явка, там 120 с чем-то тысяч пришло, и, соответственно, из них 36% проголосовало либо досрочно, либо на дому.
Больше 40 тысяч, да.
Да, и, значит, да, больше 40 тысяч, и это, естественно, с, там, ну, с таким, как это называют теперь, ингушским процентом, там 99% из них они проголосовали, конечно, за Пахомова.
Это как-то посчитано?
Да, конечно, да.
Или это... удалось размешать эти голоса?
Нет, нет, но это скрыть этот факт невозможно, потому что на каждом участке, во-первых, были наблюдатели, и эти бюллетени, они же как бы подсчитываются там на глазах отдельно, у всех, да. Ну, в том числе, да. Вот. И понятно, что там смысл, собственно, этой технологии в чем? Когда люди голосуют досрочно, то как бы они ни проголосовали, потом, значит, бюллетени, на которых они голосуют, они в конвертах там хранятся опечатанные, но это происходит в течение нескольких дней, эти конверты лежат, ну, как бы...
Бог знает где.
Понятно, что должны, по идее, лежать там под замком там и так далее, но возможности для махинации тут, конечно,
большие. Не говоря об Абхазии, которая...
Там, да, да, Абхазия – это цирк просто вообще, это прелесть, в общем, когда...
Тоже ноу-хау, тоже
да,
этого
да, да,
не
да,
было раньше.
Да, значит, ну, там еще интересный момент какой, значит, ну, я не знаю, может быть, не все слушатели знают, значит, решением Сочинской избирательной комиссии специально был открыт избирательный участок, на котором граждане республики, вернее, не граждане, жители республики Абхазии, у которых есть российский паспорт, в 92-м году, которые его получили, там, во время вот известных событий, они имели право прийти и проголосовать тоже. Значит...
Но участок находится на границе.
Участок находился на границе, да. В селе Веселое, значит, такое...
Ой, хорошее название для избирательных технологий.
Вот. И особенно парадоксально то, что вот на этот участок специально приехал один из наших... ну, так скажем, коллег, вот, из Мурманска, вот, у него не было статуса наблюдателя, он просто приехал там, он хотел быть наблюдателем, но в итоге решил отказаться от этого, ради этого эксперимента. То есть он приехал в качестве просто вот российского гражданина, который пришел на этот участок в селе Веселое и потребовал, чтобы ему дали проголосовать, потому что вот, значит, и что вы думаете, он...
Проголосовал.
Он проголосовал, да, естественно, проголосовал за Немцова. На этом участке всего проголосовал 4 человека, включая него.
За вот. Немцова?
Да, да, да.
За Немцова или вообще проголосовал?
Нет, всего 4 человека проголосовало всего вообще на этом участке.
А цифры какие потом?
2-2, 2-2. Значит,
нет, 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 а цифры явки на этом участке официально?
Всего проголосовал... Нет, 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 там, что касается этой всей истории, то они либо испугались, как бы, чтобы, ну, либо это вообще было, как многие считают, что это был такой хитрый обманный маневр, что они отвлекли вот там... Ну, потому что на этом участке, понятное дело, была прорва там иностранных журналистов, наблюдателей, ну, потому что это вообще из ряда вон выходящая ситуация.
Вот ты упомянул об ингушском проценте 89, при том, что...
99, конечно, да.
Я отстал от жизни, извини. Нет, 99 – это уже чеченский.
Ну, хорошо, ну,
неважно. На самом деле, между 89 и 99 никакой разницы нет, потому что таких процентов просто не может быть в нормальном демократическом государстве. Ну, не бывает таких голосований за одного депутата. Я почему об этом вспомнил? Потому что мне недавно рассказали, просто картинка с места, в одном из районов Волгограда, голосование за Медведева, вот, значит, в прошлом году, 2 марта, когда там параллельно происходило голосование за местных депутатов, и человек, возглавляющий штаб одного из местных депутатов, рассказал, как ему позвонил его шеф и сказал, значит, с 5 до 5:30 уйти с участка. Он сказал просто, будут вбрасывать, сказал по-простому, будут вбрасывать, ну, пообещав и тому, и другому местному кандидату, что вбрасывать будут, что это их не касается, что будут вбрасывать только за Медведева, вы можете быть абсолютно спокойны, значит, и они оба наблюдателя ушли, пришли, говорит, и он говорит, что на этом участке всего он же наблюдал, пришло 3000 человек всего, большой район, пришло 3000 человек, за Медведева, по официальным данным, там проголосовал 10 тысяч. Ну, в общем, на фоне наших ингушских подвигов это немного, это всего лишь в 3 раза больше, да?
Но был еще, вроде, прецедент, когда в Мордовии где-то было
109%. Не клевещите. 116 не было. Было всего лишь 109% за Медведева. У нас звонки. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Да, добрый день. Мне бы хотелось задать вопрос, мне кажется, более существенный, чем по выборам в Сочи, потому что страна в ужасном состоянии. Вот я по Юго-Западному округу в свое время был на предвыборном собрании, выступал Гавриил Харитонович Попов, вот, и я ему конкретно задал вопрос, вот, предположим, вы победите, а что вы будете делать? И он мне ответил только то, что надо обязательно там исключить пятую статью и прочее, прочее, а на вопрос не ответил. Понимаете, дело в чем? Вот вроде бы как получили то, что хотели, а ситуация, как вы помните, хорошо изменилась гораздо более худшую сторону, чем то, что было при советской власти.
Спасибо, вот. Иван. Мнение понятно. Вопросы не услышали. По мнению Ивана, ситуация изменилась в худшую сторону по сравнению с советской властью. Не знаю. Помню, то есть не знаю, как у Ивана. Где он питался, например, при советской власти, да, я, например, помню, что я не мог достать молока для ребенка маленького, просто молока, хлеба, да, были блокадные очереди, талоны в одни руки.
Ну, разное было,
да. Это было в Москве. Нет, это к вопросу о том, что стало хуже. Я не знаю, сейчас не весело живется, но мне кажется, что все-таки не до такой степени. Но не будем уходить от вопроса, что нужно делать? Вот Гавриил Харитонович Попов тогда говорил об отмене статьи, а сейчас что нужно делать?
Нет, ну, знаете, давайте
хороший
так.
Хороший вопрос.
Кто виноват тоже, да?
Да.
Но все-таки я бы хотел не уходить далеко от темы, потому что она, на самом деле, позволяет нам отвечать и на более глобальные вопросы.
Вот в частности, что
вот,
делать?
Да. Значит, смотрите, Сочи — это все-таки не там выборы мэра в каком-то муниципальном городе. Это, как риторически называли там его третьей или даже второй столицей России, потому что там глава государства проводит по времени, там, судя по всему, на втором месте после Москвы, значит, его там резиденция находится, и потому что там Олимпиада с этими многомиллиардными бюджетами. И там, как в таком фокусе, пересекается очень много российских проблем, которые типичны, на самом деле, для всей страны. Вот. И в этом городе, вот что с этими выборами произошло? Смотрите, когда мы принимали решение о том, что выдвигаем Немцова, движение солидарности, и, соответственно, участвуем там всеми нашими имеющимися человеческими, материальными, информационными ресурсами в этом, то мы, в общем, честно говоря, думали, что шансы на регистрацию крайне низкие. Ну, не знаю, вот я лично думал, что 10%. Mm-hmm. Вот, и то, что тут важно еще понимать, что сочинской темой, например, вот мы с Каспаровым начали заниматься больше года назад, то есть мы в феврале 2008 года съездили туда, тогда еще не было солидарности, был Объединенный гражданский фронт, который мы решили, что надо вот заниматься олимпийской темой, познакомиться с местными жителями, понять, какие проблемы и так далее. Но вот мы тогда были просто поражены тем, насколько высок градус неприятия или скептицизма в отношении Олимпиады в Сочи среди местных жителей. Казалось бы, они должны быть страшно рады все там. Значит, вот, оказалось, что я сейчас говорю не только о тех, кого выселяют в связи с строительством олимпийских объектов, я говорю о жителях Сочи в целом. И за этот год мы довольно много там работали, значит, у нас сложился коллектив единомышленников, там было открыто официальное отделение Объединенного гражданского фронта, и потом, когда была учреждена была солидарность, то, соответственно, и солидарность тоже вот прошла учредительная конференция. И весь наш идеологический информационный ресурс мы вложили в компанию Немцова. Вот, думали, что не зарегистрируют, но это даст нам возможность дальше потом развивать вот эту тему, которую мы уже занимаемся. Но вот неожиданно зарегистрировали. И когда мы туда приехали, стало понятно, что интерес колоссальный, что на вот выездное бюро солидарности, которое мы там устроили, открытое, пришли люди не только, которые там наши демократические коллеги по ОГФ, по солидарности, туда пришли довольно далекие от политики люди, эксперты по градостроительству, по экологии, туда пришли депутаты городского собрания из «Справедливости», «Справедливой России», из «Единой России».
Понятно.
Значит, они пришли не с шпионскими там разведывательными целями, они пришли заинтересованные, они пришли даже в каком-то смысле морально поддержать Немцова. Почему это все происходит? Потому что очень высок градус недовольства в Сочи тем, что там сейчас происходит.
Я попробую вернуться к вопросу, что делать. Иван, как бы то ни было, я обращаюсь к предыдущему радиослушателю, мне кажется, делать надо так, чтобы власть представляла народ, интересы народа. Может быть, несовершенные интересы, да? Вот такого народа, который есть сейчас. Вот представляла его интересы. Для этого существует система выборов. Выбирают не лучшего, а выбирают того, за которого проголосовало население. Это очень важный момент. Выбирают этого, который победил сегодня. Дальше есть механизмы демократические, которые позволяют его, если он начнет злоупотреблять, не выполняя свои обещания, отстранить, и будут следующие выборы. Да? В любом случае они будут. Вот этот механизм демократический, он позволяет, по крайней мере, каким-то образом вам, мне, там, людям, другим участвовать. Да? И мы можем понимать, что эта власть имеет какое-то отношение к нам. Зазор между властью и народом всегда есть, он и в Норвегии, наверное, есть. Но в Норвегии он небольшой, а в Зимбабве он абсолютный. А у нас немножечко ближе к Зимбабве, чем к Норвегии. Да? Вот идет речь о чем? О зазоре. В этом смысле выборы, когда мы обсуждаем результаты, надо понимать, что они самоценны. Даже если проголосовали, по-честному проголосовали не за тебя, то это самоценный результат. Так вот, о цифрах. Есть официальные результаты. Пахомов 77, Немцов 13,5. Есть результаты экзит-пула. Пахомов 46,5, Немцов 35. То есть почти в два раза, ну, меньше, чем в два раза, там, процентов там на 80. Значит, у Пахомова увеличено, да, а у Немцова почти в три раза уменьшено. Вот эта погрешность по сравнению с экзит-пулом. А экзит-пул там был очень солидно представлен, там больше 2000 человек, да?
Ну да, ну давайте так, значит, все-таки экзит-пул проводился на 15 участках, там могли быть искажения, я бы вот не стал класть голову на отсечение, что эти цифры в точности определяют картину.
Не-не, но... вот подождите, давайте тут уточним насчет точности. В точности нет, есть погрешность математическая 2%, да, допустимая. Я вот тут Левада сидел, Царство Небесное, вот на, и вот мы разговаривали тогда о выборах на Украине, да, есть принятая во всем мире 2% математическая погрешность, допустимая. Все, что залезает уже за 2, подозрительно. То, что залезает за 5-7, это уже фальсификации.
Нет, то, что там были фальсификации очень значительные, в этом никаких, да, сомнений нет. Понимаете, там какая история? Там дело в том, что есть такие, ну, как сказать, дискретные расхождения между районами. Экзит-пул проводился в основном в центральном районе Сочи. Вот. И Сочи состоит из 4 районов, очень далеко отстоящих друг от друга. И, конечно, наибольший там, градус там, политизированности и неприятия, допустим, того, что происходит, он сосредоточен в тех местах, где... предположительно будут построены, да, эти объекты, вот, то есть в Адлерском районе и в Центральном районе, где просто там большинство людей, ну, там, выше уровень образования там, и так далее. Вот. А в отдаленных районах, потому что в Сочи, как ни странно, в городской черте довольно много людей проживает в сельской местности. Они жители города Сочи, имеют сочинскую прописку, но при этом жители сел высокогорных там, и так далее. Вот. Там, может быть, ситуация немножко другая была.
Да. Тем не менее, сегодня в ЕШЭ я, к сожалению, вот, извиняюсь, прошу прощения, у автора этой статьи, Михаила его зовут, но я забыл фамилию, не выписал фамилию, сегодня на сайте ЕЖЭ анализируют математические результаты выборов. Вот очень интересный подход, потому что он точный. Вывод такой, с каждой сотни бюллетеней, которые местный избирком зачел в итоге выборов, 25 из сотни поступили из рук досрочников, голосовавших под присмотром начальства, 33 были вброшены, и только 42 пришлись на долю избирателей, голосовавших сколько-нибудь свободно. Значит, вот я хочу сказать, по поводу теперь избирателей, голосовавших сколько-нибудь свободно. Равенство доступа еще входит в понятие «честные выборы». Равенство доступа к СМИ. В этом смысле равенство было такое, что Пахомов просто не вылезал из телевизора, а Немцова там не было. Плюс аресты листовок, да, ну и как полагается. Плюс был послан московский десант славный, да, Павловский и Доренко, то есть лучшие,
да,
люди,
да, да, да,
лучшие
там,
люди,
да,
страны.
И Клементьев еще.
Да, и, да, и Клементьев, да, вор из Нижнего Новгорода, да, отсидевший. Ну, это, между прочим, тенденция, потому что Мавродина нам недавно рассказывала точно о том, что Ходорковский убивал людей. Значит, вот Мавроди, свидетельствующий против Ходорковского, Клементьев, свидетельствующий против Немцова, это честнейшие люди. Я поздравляю нашу власть, она, в общем, дошла уже до такой печки, танцует. Так вот, из того, что я слышал, из доводов которые доводы мне очень понравились. Одновременно Немцов оказался и корейским шпионом, и, значит, женат он на азербайджанке. Это был очень мощный довод в пиаровской кампании, поскольку в Сочи много армян.
Да, около трети населения.
Да, около трети армян, поэтому было очень важно зафиксировать, что Немцов, насколько это соответствует действительности, даже не важно абсолютно.
Не соответствует.
Ну, это даже не важно, даже если он трижды был женат на азербайджанке. Я просто хочу сконцентрировать внимание на том, какого уровня доводы у наших оппонентов. Вот это совершенно... Сами эти доводы, мне кажется, свидетельствуют о некоторой растерянности. Потому что если другого нет, если дошло до мифической жены азербайджанки и, значит, Клементьева, как и в случае с Мавроди, с Ходорковским, то, в общем, их дело худо. Давайте послушаем звонок. Андрей из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
У меня два вопроса.
Давайте.
Первый вопрос. Ну, они оба связаны с будущим выборами президента и Государственной Думы России. Угу. Потому что нормальные россияне и нормальные западные люди заинтересованы в том, чтобы демократы были у власти. И вот. Вопросы Точно. Такие, предложения. Ну, во-первых, Путин и его команда, то есть «Единая Россия», они очень много украли, больше, чем...
Андрей, если у нас минута до конца этого ответского эфира, вопрос.
Все это все известно.
Спасибо. Спасибо. Мы не дождались вопроса. А у них плохая мысль опубликовать то, что они наворовали. Вопрос, где? Вот мы можем опубликовать на сайте, что-то опубликовать. Мы и публикуем, разумеется. Вот есть доклад Немцова-Милова на тему того, что украли.
Сочи Олимпиада, хороший
да,
доклад.
Тоже да. Доклад Сочи Олимпиада. Все это можно опубликовать в «Новой газете», вот на «Свободе» можно опубликовать. Значит, это не составляет, как вы понимаете, никакой критической массы для страны. Мысль неплохая. Значит, у нас минутка до конца этого кусочка эфира. По пиаровским усилиям с противоположной стороны, вы чего-то не ожидали?
Ну, как? Да нет, в общем-то, таких каких-то особенных сюрпризов нам не преподнесли. То, что включат там тяжелую артиллерию по телевидению, это было довольно очевидно. Ну, что именно скажут, конечно, там мы не могли предугадать, что Немцов корейский шпион, но...
А легко. Похоже.
Но, в общем, это, по большому счету, сыграло, скорее даже, я бы сказал, против власти, потому что люди, как ни странно, вот когда смотрят такие вещи, они начинают реагировать против положенную сторону, потому что все-таки вот эта советская закалка, она еще сильна, и когда кого-то сильно ругают, это у многих людей вызывает ощущение, что надо все-таки пройти и проголосовать по-другому. Вот поэтому я думаю, что тут вот как раз не надо рассматривать это как такой фактор, который сыграл против Немцова очень сильно.
Денис Белунов, председатель исполкома движения «Солидарность», в прямом эфире «Радио Свобода». Продолжим после короткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Рок-музыкант поет антикремлевские песни.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о нереальной политике Барака Обамы.
В блогах Свободы.
Почему в России нет детских хосписов?
Сайт Радио.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске 8 человек погибли при взрыве газа в жилом доме, сообщила пресс-служба МЧС по окончании разбора завалов. 7 жильцов, в том числе ребенок, получили ожоги и травмы. Все госпитализированы. Сегодня отмечается Всемирный день свободы прессы. Россия по степени свободы СМИ занимает 174 место из 195 в рейтинге, составленном Freedom House. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что свобода прессы зависит не только от государства, но и от самих журналистов. В Германии и Италии отмечены новые случаи заболевания гриппом H1N1. Подтверждено заражение опасным вирусом 3 человек. Всего вспышки нового гриппа произошли в 18 странах, включая Мексику, откуда предположительно распространилась болезнь. По данным мексиканских властей, количество зараженных вирусом в стране возросло до 473, количество подтвержденных смертей от этой болезни – до 19. В Подмосковье найден повешенным заместитель мэра города Бронницы Михаил Калистратов. Следователи пришли к выводу, что он покончил с собой. Против чиновника расследовалось уголовное дело, его подозревают в присвоении крупной суммы денег из городского бюджета. Опознаны жертвы лавины в австрийских Альпах. Это чешские альпинисты. Единственный член группы, не участвовавший во вчерашнем походе, помог идентифицировать шестерых погибших. Япония вложит в экономику других азиатских стран почти 6 триллионов йен, это 62 миллиарда долларов, для преодоления проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. На борту британского судна «Ариана», захваченного в ночь на 2 мая сомалийскими пиратами, находятся 24 украинских моряка. Об этом сообщил в субботу вечером МИД Украины.
Мы продолжаем прямой эфир, разговор с Денисом Белуновым, председателем исполкома движения «Солидарность». Вторая часть у нас по традиции начинается с писем читателей. Сейчас посмотрю, что у нас тут в интернете. Да, вопрос формулировался так. Сочи, что это было? Вот реалист, человек написал, подписался, реалист из России. Вообще громкие подписи сулят громкие ответы. Разговаривал с родственниками из Сочи. Нормальные, говорят, были выборы мэра. Никто никого не принуждал, да выборы силком не загонял. Все, как хотели, так и проголосовали. Так что утритесь, люди, господа, не согласны. Ваши проходимцы из власти выброшены. Больше не вернутся. Народ в России мудрее стал.
Ну, и слушайте, я видел этот отклик. Он появился там одним из... По-моему, не одним из первых, а первым ровно он появился на анонс. И это, конечно, написал человек, который... сидит, ждет, когда что-нибудь появится и отреагирует, в общем, ну, то есть, я не знаю, там...
В работе, он... да?
Ну, нет, это не обязательно, есть люди, которые не на работе, но они просто вот у них там но внутренний стержень такой.
Должен общем, сказать, вот... должен... я не знаю, кто его родственники в Сочи, да, вот. Но тем не менее...
Ну, хорошо, если давайте я отвечу тогда, это просто неправда, ну, это не так, я в Сочи провел достаточно много времени, я не исключаю, может быть, какие-то люди в Сочи, есть родственники, которые там могут позвонить и сказать, у нас все хорошо, нет,
ну понятно.
Это нас на 300 тысяч человек... Найдутся, может быть, и несколько тысяч человек таких. Но если да. брать общую картину, конечно, это не так.
Ну вот, поэтому другие свидетельства такие, другие отклики такие, но ответы на прошлое. Было свидетельство полного беспредела Ткачева, которому все разрешено, ВВП под гарантию Олимпиады, бездарный путинский цирк. И третий вариант ответа – обычный выбор для современной России. Впрочем, бездарный путинский цирк и обычный выбор для современной России – это можно считать не двумя разными ответами, а одним и тем же.
Слушайте, я вот в прошлый раз там слишком долго начал отвечать на важный вопрос, что сделать, а на самом деле все-таки не закончил мысль, к сожалению. Ну, давайте я хотел вот сказать о том, что в Сочи сложилась ситуация, когда огромное там, число жителей города, как минимум около половины, резко недовольны ситуацией, сложившейся в их городе. И это не имеет отношения к противостоянию там, демократических и автократических идеалов там, и так далее. Это вопрос не идеологический. Вопрос это скорее... там, материальные какие-то вопросы.
Людям не очень нравится, когда у них воруют.
Да. И речь идет главным образом о противостоянии Сочи и Краснодара. Вот эта вот тема, от того, вот там есть такие обидные у них слова кубанцы, кубаноиды даже. Значит, вот они очень устали от того, что люди, которые приезжают из-за Кавказского хребта, из там Краснодара, не знаю, Армавира, Анапы, Пахомов, это мэр Анапы бывший, значит, они начинают указывать, что делать, за ними приезжают целые команды еще опытных хозяйственников, которые быстренько там, значит...
Перепиливаются.
Да, и вот те, кто называют себя коренные сочинцы, они страшно обижены и очень раздражены, и в том числе даже те, которые состоят в Единой России сочинской. Вот именно поэтому там сложилась ситуация довольно-таки специфическая, и которая благоприятна была для Бориса Немцова. И я хотел сказать, что на вопрос, что делать, надо внимательно смотреть, какие есть... особенности в каждом конкретном случае, и их обязательно использовать в свою пользу. И это будет происходить на любых выборах, ну, не знаю, из важных выборов, допустим, весной будущего года, это, конечно, выборы в Мосгордуму, выборы в Нижнем Новгороде будут, и кроме таких вот выборов на слуху, которые в центральных городах, есть еще много регионов России, и не надо пренебрегать никакими из них, если там есть специфические, выгодные для нас какие-то условия. Они есть.
Да, это ответ тактический с точки зрения там, людей, исповедующих некоторые там, демократические идеалы. А вопрос стратегический, возвращаясь к радиослушателю Ивану, который спросил, что делать, да, вопрос стратегический заключается в том, повторю, мне это кажется чрезвычайно важным, чтобы вернуть обратную связь. Вот проклинаемая нами там дума ельцинского периода, да, уж на что была экзотическая дума. Но эта дума каким-то образом, так же, как и съезд народных депутатов Советского Союза, да, от академика Сахарова до таксиста Сухова из Харькова, небезызвестного, да, такой урфинджус немыслимый. Да. Но, тем не менее, за каждым из них, надо признать, стояли реальные избиратели. Вот 300 тысяч там людей за Сахаровым, избирателей, 300 тысяч за таксистом Суховым, за каким-то коммунистом, за каким-то странным там психиатрическим человеком. Тоже стоят люди, избиратели. При всем несовершенстве этой системы, но лучшего действительно нет. И есть возможность как-то эволюционировать. А когда выбор народа до такой степени, ну, в кавычках выбор народа, до такой степени удаляется от самого народа, тогда накапливаются неслышимые сигналы, ничего не меняется, и потом падает, рушится, как рушится во всякой авторитарной стране. В одночасье, да? При 100% рейтинге. Это мы все проходили.
И тут еще одна важная вещь. Вот теперь к результату сочинских выборов. Я сказал, что шансы есть, но это теоретическая выкладка. А значит, результат Немцова показывает, что шансы есть практически. И это очень заметно, потому что, вот, например, когда состоялся факт регистрации Немцова, нам стали звонить со всей страны, я не знаю, таких мест, таких из Ижевска, из Иркутска, и предлагать помощь, точно материальную помощь. Вот, ну, там, скромную какую-то, но, тем не менее, это важно, потому что это означает, что люди начинают понимать, что возможна борьба.
Люди начинают осознавать это как свой собственный интерес.
Конечно, конечно.
Это важно. Ольга Зиновьевна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, Ольга Зиновьевна. Нет, нет связи. Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Здрасте. Что-то у нас сегодня...
Отрубили?
Нет, ну, бывает, будем надеяться, что это... Так, ладно, ждем дальше звонков, звоните нам, это первый раз такое. Ну, не думаю, что это связано с тем, что ты пришел в эфир, у нас кого только не было. Вот, очень важный момент. Люди начинают единично, конечно, осознавать это как свой собственный интерес. Мне тоже кажется, что когда там я обращаюсь и к моему коллеге Радзиховскому, который отозвался о выборах в Сочи, ну, вот такой народ, да, вот так, в своем стиле он отозвался, такому печально благородному, я бы так сказал, да, вот все о несовершенстве народа. Да, народ, как другого народа, как говорится, у меня для вас нет, как говорил Иосиф Виссарионович, да, про писателей. Тем не менее, народ совершенно массы, довольно значительно измеряемые, в общем, более третью, если верить этому экзит-пулу, при повальном черном пиаре, да, очевидно, шагают в сторону реальной политики, потому что Немцов... Появление Немцова на этих выборах – это появление реальной политики, да, вот конкуренции. И люди самых разных, я тоже знаю, что далеко не только, да не только либеральных воззрений, понимают это как некоторый правильный, как глоток воздуха. Есть возможность, да, посоревноваться, да, это интереснее.
Тут еще один аспект есть, пока никто не звонит, воспользуюсь случаем, скажу, что это еще, конечно, очень большая работа, и надо отдать должное Немцову, потому что он вот на протяжении этого месяца там обошел своими ногами огромное количество, как он сам говорит, чебуречных, на самом деле не только чебуречных, конечно, а по огромному городу Сочи, который на 200 километров вытянулся вдоль берега, значит, он ездил во всех местах, практически побывал, встретился больше, чем с 5 тысячами человек в общей сложности, не пренебрегал там встречами с 10-15 людьми, когда там бывали такие, конечно, выгоднее встречаться, когда там человек 100 приходит. Вот, но, в общем, вот. И я думаю, что в значительной мере вот невозможность опустить результат ниже 13%, она как раз является следствием огромной работы, проделанной им лично.
Ну да, потому что у фальсификации тоже есть пределы.
В том-то и дело.
Ну, сколько ни вбрось, да, все равно реальная явка и реальное голосование так сказать, влияют на... Вот у тебя вопрос такой, думаю, что с ехидством в голосе, а может и без. Господин Белунов, сколько вам лет и как вы вели себя на первом и втором туре голосования за президента в 96-м году? На первый вопрос отвечу я сегодня, ровно сегодня, Денису Белунову 40 лет, вот можете его поздравить. Он, думаю, не мечтал свой юбилей встретить в студии «Радио Свобода», но тем не менее.
В общем, интересный опыт.
Да, а вот давай теперь отвечай, как...
Как я голосовал на выборах
в 96-м году?
В 96-м году? В 96-м году голосовал за Ельцина. Вот, значит...
И на первом, и на втором?
Ну...
Потому что я на первом за Явлинского.
Нет, нет, за Явлинского не голосовал. Знаете, там, значит, была история такая. Я понимал, что все это достаточно безобразно. Я помню такие вот эти кухонные споры, что вот там такая
ходить, не ходить.
Гадкая кампания, ходить, да-да, не ходить и так далее. И такая была фраза, ну что, хотите сохранить политическую девственность, что ли, значит, не ходить. В общем, ну вот хранить политическую девственность, мне казалось, в общем, это все полная нелепица. Я, кстати, в 95-й год был, да, голосовал за партию любителей пива. Вот это вот был как бы еще вполне себе такой карнавал, как бы, и тогда казалось, что все демократические вопросы были в стране решены более-менее, в общем, и так далее. Но в 96-м году, как мне показалось тогда, что все-таки ситуация действительно серьезная, и вот выбор надо сделать в сторону Ельцина тогда, да.
Ну, выбор был небогатый, как минимум на втором туре. А, Олег из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, с днем рождения.
Спасибо.
Госпожа Шевцова и какой-то там центр выступил с интересным заявлением, что скоро Медведева как неполноценного уберут и поставят Путина. Я это вас комментировать не прошу, но я вас хочу связать это с выборами. Вот на последних выборах была введена такая вот новация, чтобы весь народ мог проголосовать, придумали голосование бомжей. Вы знаете, как их там довозили и так далее. А позднее, говоря о ваших вот движениях, как Дмитрий Анатольевич заявил, что вы маргиналы. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос. Вот человек, если значительную часть ему проголосовали вот эти вот, ну, в общем, по общему мнению, маргиналы, вот скажите, вот он имеет право так говорить?
Ну, слушайте, да, вот я...
Там было внутри несколько вопросов. Во-первых, бомжи никакая не новация. Бомжей возили вот все новейшее демократическое время по избирательным участкам за бутылку водки там, да, и бомжей возили автобусами, и на московских выборах, я знаю, это было, и, значит, это все довольно вещь известная.
Еще раз, давайте, вот с точки зрения человека, там, более или менее такого далекого от этих всех вопросов, вот взяли цифры, посмотрели, ну, какие маргиналы, к чертовой матери? Второе место уверенное, где там, я не знаю, где вот КПРФ, где ЛДПР, там 0,5% их, по-моему, набрал кандидат. Я уже не говорю там про «Яблоко» или «Правое дело», которые просто с лупы вообще не рассмотришь. Там, значит, а чистое, с большим запасом второе место. Ну, это просто вот главный оппонент власти. Какие тут маргиналы-то?
Нет, в данном случае речь шла о фразе Медведева, да, в испанским журналистам.
А вот я отвечаю как бы заочно.
Нет, разумеется, я тоже отвечал заочно, обращая внимание на то, что в свободных странах кто маргинал, а кто нет, определяется в результате равных честных выборов. Вот там и выясняется, что там у этого большинство, а там кто-то маргинал, какие-то странные психиатрические люди. Там. А там, где выборов нету, там, где маргиналов назначает власть, то маргиналом оказывается Томас Манн, Альберт Эйнштейн, академик Сахаров, да, Нобелевский лауреат, который там в Мьянме сидит под домашним арестом 12 лет, там, да, она маргинал, а какой-то тупой полковник, который там правит, он, значит, представляет интерес народа, в кавычках. Значит, поэтому слово «маргинал» надо употреблять аккуратнее. В том числе я об этом писал и самому Дмитрию Анатольевичу, который, собственно, ни одних выборов не выигрывал. Его как-то назначили и назначили. Петр из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, между прочим, Конституция академика Сахарова называлась «Союз советских республик Европы и Азии, если мне память не изменяет. А вопрос у меня такой, я такой противный слушатель, уж извините. Вот Борис Ефимович когда-то говорил, я не помню в связи с чем, но он сказал, это я помню хорошо, что выборы в России, ну вот эти выборы уже в эпоху Ельцина и позже, это есть соревнования денежных мешков. Вот этот момент был в Сочи, и вообще вот имели ли вы возможность программы опустить в почтовые ящики сочинцам?
Спасибо, вопрос ясен.
Значит, смотрите, во-первых, даже если бы вот денег вот было...
Да, это был Петр, да, виноват, это да. Был Петр.
Смотрите, если бы денег было очень много, а их, к сожалению, немного, значит, возможности реализовать их не было вообще практически никакой. Ну, это, кстати, вот Лебедев на своем опыте, который банкир Лебедев, значит, там он когда-то, там даже в список Forbes входил. И понятно, что человек заведомо не бедный, он участвовал тоже как один из кандидатов на выборах, и вот ему это как раз дали понять по полной программе. Никаких возможностей потратить свои деньги ему фактически не давали. Ну и у нас была эта ситуация еще в более жестком варианте, потому что даже когда плакаты какие-то, значит, пытались массово расклеивать, тут же моментально совершенно их срывали, или там в крайнем случае, значит, рисовали, заштриховывали черными маркерами так лицо, значит, плотно. Вот, и невозможно было купить рекламные площади, наружная реклама полностью была на 100% закрыта, там еще специфика еще была такая, что главный художник города — это дальняя родственница Немцова, и, значит, она была очень...
Предусмотрительно.
Нет-нет, она была... Это главный художник — это человек, который ответственен за всю наружную рекламу в городе. Ей было жестко сказано, как мы знаем, что, значит, если она хочет остаться, значит, на своем месте, она обязана, значит, не допускать никакую рекламу. Она была, конечно, в сложном очень положении, и там как-то пыталась через знакомых передавать, что она морально, так сказать, с нами, но не получилось, в общем, никакие баннеры, никакие растяжки, никакие рекламные стенды. Это было все полностью закрыто, не говоря уже там про теле и радио эфира. Все, возможности потратить деньги таким способом не было.
Ну, в первой части эфира уже Денис говорил о том, что иногда контрпропаганда, она идет в плюс. Я, кстати говоря, у меня был опыт мелкий, когда я сидел по недоразумению, по неосторожности сел в прямой эфир с Шевченко на «Эхо Москвы», и он слова не дал сказать, как мы, просто такая селевой поток, вот просто, значит, невозможно было сказать слово. Потом выяснилось, что я победил там с 4-1, и я понял, что это не то, что я победил, а просто его собственная мерзость так сказать, зашкалила, и люди отдавали голоса мне из чувства протеста. То есть это очень похожая технология, когда мерзости слишком много, то это начинает играть, как говорится, в обратку, отскакивает от борта.
Ну, вот, мне кажется, что случай-то имело место.
Да. Извините, да, я Виктором Трофимовичем назвал предыдущего звонящего, а это у нас на очереди Виктор Трофимович из Брянской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, господа.
Здрасте.
Здрасте.
Я очень старый человек. Я жил при Сталине. Сейчас я вам и задам вопрос. Вот вы не можете сказать, сколько было при советской власти нищих. А теперь я вам вот что скажу. Вы, господа демократы, вас очень народ понял. Лучше жить при коммунистах.
Понятно. Вопросы мы не дождались. То, что он жил при Сталине, это было заметно по содержанию вопроса. И, видимо, Сталин сформировал содержимое головы. Так оно с тех пор не изменилось. Вообще, братцы мои, любители говорить «демократы», да, и так далее. Это вот само по себе употребление слова «демократы», это как появление Мавроди и вора Клементьева, да, в качестве оппонентов. Само употребление этого слова говорит о том, что кроме ругательства, собственно, ничего нет за душой, никаких доводов. Так что тормозите с этим. Николай из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Когда Познер пригласил во время выборов Говорухина к себе, ну, и я ему задал вопрос в прямом эфире у Анны Качкаевой, и он сказал, ну, вы же разве можете сравнить масштабы, кто такой Говорухин и кто его оппонент? Но мы потом ни разу Говорухина так и не увидели. Я хотел бы спросить, вот скажите, почему, когда идет честное голосование у того же Барьера, то любимец Путина Никита Михалков вдрызг проигрывает Ерофееву, там 80% к 20%, наверное, минимум. Еще сейчас прошло два голосования. Вернее, одно было год назад перед выборами, когда спрашивали, чьи качества президента России лучше, уходящего Путина. Вы хотели бы такого, как Путин, качества, или все-таки как у Лукашенко? 90% эхо Москвы проголосовало за Лукашенко. А сейчас вот на этой неделе прошли голосования и спросили, вот как бы вы хотели, у нас загибается вот кризис, и якобы Медведев не справляется. Может быть, нам опять Путина вернуть?
Так, у нас исчез звук в ушах, это, видимо... Да, уже звонка нет, да. Ну, тут, да, целая лекция. Мне кажется, это разные совершенно случаи. Значит, есть голосование вот это самое от борта, отскакивает от борта. Когда сильно надоедает что-то, то за черта проголосуешь, да, хоть за Лукашенко. Значит, вот, при этом голосуют за Лукашенко люди, которые не жили при Лукашенко. Если бы им... Об этом замечательно сказал как-то Дмитрий Орешкин, публицист, когда говорит, что все хотят Сталина. Все хотят Сталина для других. Для себя никто Сталина не хочет. То есть, если у человека спросить, да, хочет ли он, чтобы у него отобрали паспорт, да, там, и расстреляли, да, вместе с семьей, вряд ли он так захочет. Он хочет для кого-то другого. И для кого-то другого Лукашенко он хочет. Для себя вряд ли. Я хотел бы вернуться к прошлому звонку. Там была замечательная фраза, неотслеженная нами, а я ее записал. Вот что уберут Медведева и поставят там снова Путина. Вот мы ровно об этом сейчас и говорим. Нужна система, при которой невозможно будет власти кого-то убрать и кого-то поставить. А чтобы президент был тот, которого мы выберем. Пусть он будет несовершенный президент, но он каким-то образом будет с нами связан, какой-то пуповиной выборной. И он будет вынужден нас учитывать. Потому что до тех пор, действительно, мы, пирамида стоит на вершине, и она может упасть на любую из плоскостей, да? Вот могли назначить Медведева, могли там Зубкова, могли Иванова, да. Могут убрать, могут поставить. Какие-то там 118 человек в общей сложности, там, не знаю, может просто 18. Как-то решат нашу судьбу 140-миллионную. Вот демократия, демократические, реально демократические процедуры помогают этого избежать, как-то обезопаситься. Мне кажется, вот ровно поэтому, не для того, чтобы Немцова выбрать, да пусть бы не Немцова, но кого-то выбрать. А не того, кого просто
коммунистов
поставят.
Например, любезных, как бы, сердце.
Но пусть они, пусть что-нибудь, кроме слова «демократы» и «писем о пьяном Ельцине», пусть они что-нибудь предъявят. И кроме
я вот считаю, например, что да, хоть сколько угодно, пускай там господин считает, или товарищ, как ему правильнее там его называть, что демократы, я считаю, что он должен иметь право там голосовать за своих любимцев.
Неправильно. Он просто я обращаю внимание на уровень терминологии,
да,
и, так сказать, уровень оппонентов. С одной стороны, вот эти вот Мавроди Клементьевы, да, и там Даренко Павловский, с другой стороны, эти люди с криком о демократах. Вот, собственно, весь уровень. Кристина из Уфы, здравствуйте, в эфире.
Добрый день. Я вот хочу посоветовать демократам вот очень ценное такое вот мое наблюдение, чисто жизненное. Вот они, дело в том, что вот они борются вот со стеной, вот они не могут проломить. А вот стена в чем заключается? Потому что народ судит, все информационное поле, все очень жестко Путиным закручено, настолько, что они не могут пробиться. А народ, не обладая информацией, он не может сделать выбор.
Так а в чем?
Дело вот в чем. Я вот помню, что за Ельцина я пошла голосовать, потому что у нас в ящиках оказались вот эти брошюрки, где про Ельцина все было сказано. И народ пошел. Сейчас у вас такой возможности, судя по вашему разговору, тоже нет. Но есть в каждом доме, в российском доме многоэтажном, найдется один человек. Распечатайте материал в интернете, и мы распечатаем, и по соседям мы разнесем. Вот такой народный мы можем больше, потому что другого выхода нет.
Это, в принципе, одна из технологий, которая уже сейчас используется, и как раз когда я говорил, что шансы есть, я имел в виду, что, в частности, вот с помощью таких технологий,
да,
этот результат...
Значит, только давайте...
Не надо только бояться, не надо говорить, что стена там и так далее. Стена это,
стена, да,
как
она...
говорили, гнилая ткнида развалится. Но
да.
Без шапки закидательства. Но действительно, в некоторых регионах, и давайте постепенно, значит, в некоторых регионах ситуация, которая может быть изменена, где может быть достигнут результат, уже в этом году. Это важно понимать. Вот, и...
Да, и кроме того, важно не только то, есть ли человек, который положит брошюрку в подъезде. Важно еще то, вот тренд, как говорят ученые люди, да, настроение, как говорят люди попросят, настроение общественное. К моменту, когда клали в подъездах брошюрки за Ельцина, к этому моменту советская власть уже умирала, она уже падала, да, ее можно было, она сама умирала, не потому что Сахаров, не потому, а потому что еда кончалась, потому что они оказались недееспособными, да, они просто не могли, страна разваливалась. Поэтому Ельцин, несмотря на там сопротивление любого аппарата, КГБ и чего угодно, без единой минуты на телевидении получил 90%.
А знаете, я бы хотел закольцевать все-таки разговор на сочинскую тему и проиллюстрировать вот эту недееспособность в том, что касается подготовки к Олимпиаде, потому что, по-моему, очень интересный вопрос, и о нем, к сожалению, говорят очень мало. Дело в том, что все вот эти вот там золотые дороги Адлер-Красная Поляна за 140 миллионов рублей за километр, то есть это дороже там четвертого кольца московского, туннельных дорог между Италией и Швейцарией и так далее.
Мобилить-то надо, что ты хочешь.
Да. Вот. Там парадокс, понимаете, заключается в том, что не делается вообще ничего. Ну, просто нет ничего, вообще ничего не сделано, в принципе. Вот. Замечательную фразу произнес один из основных подрядчиков олимпийских, представитель компании «Страбак», австрийский, значит, младший партнер Дерипаски. Он в прошлом году сказал, что еще пока есть небольшой шанс, что Олимпиада в Сочи может состояться. Но мы скептики. Значит, обычно, понимаете, представители подрядчиков обычно должны
излучать оптимизм.
Да. А тут вот такие вещи говорятся. И, значит, все это связывалось с принятием генерального плана. Значит, губернатор Ткачев краснодарский сказал, мы должны обязательно принять генеральный план, потому что иначе ничего не получится. Это было все в 2008 году. Так вот, генеральный план не принят до сих пор. Я думаю, что вот чехарда с мэрами в Сочи, четыре мэра сменила за последний год, она связана именно с этим. И вот это на карту поставлены там многие миллиарды, и престиж международный Путина, и чего только не поставлено. И до сих пор не делается просто ровным счетом ничего.
Ну, неправда. Деньги выделяются, и они будут...
Я говорю о реальной подготовке освоены. К Олимпиаде.
Нет. Mm-hmm. Я говорю о том, ради чего это все затевалось. Это все затевалось для того, чтобы пилить. И это как раз происходит. Другое дело, что я не очень понимаю, как они будут вот, уходить с места захвата. Вот как они будут, какими огородами они будут распилившие уходить, вот это я понимаю не очень.
Это вообще тревожный вопрос, если вдуматься.
Да. Может, они вообще не собираются уходить. Я хочу напоследок, совсем полминуты осталось, вернуться к тому вопросу Александра Ивановича из Москвы, с которого мы начали. Зачем было участвовать в этом спектакле под названием «Выборы»? Дело в том, что, ну, закольцуем. Не победа является результатом в данном случае. Результатом является вот этот вот процесс. Нормальный демократический процесс. И везде, где есть возможности. Вот на радио «Свобода» вместо Первого канала. Отлично. Выборы в Сочи вместо выборов в стране. Отлично. Проиграть? Ну, проиграть. Но этот процесс, это лучше, чем просто сидеть и ждать, пока все само рухнет. Вопрос в том, что оно действительно рухнет, но к этому моменту не худо бы, чтобы какие-то механизмы были на поверхности. Это была программа «Все свободны». В гостях был Денис Байлунов. А сейчас будет программа «Общественное мнение. Отношение россиян к мигрантам». В гостях у «Радио Свобода» Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, член правления общества «Мемориал», Владимир Мукамель, доктор социологии, директор Центра этнополитических и региональных исследований, и Вячеслав Поставнин, президент фонда миграции 21 век, генерал-майор в отставке, в прошлом заместитель директора Федеральной миграционной службы, ведущая Вероника Баде. Это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о серьезной болезни, но эта болезнь излечима.
Минувшие недели под давлением профсоюзов власти объявили 1 мая выходным.
Да, указали своим адвокатам готовить иск судебный.
Пациент в Альманце был диагностирован как носитель вируса свиного гриппа.
44 человека встали с плакатами у подножья здания областных властей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11 725, 11 885.